Мы снова собрались для продолжения обзора книги Библии. Мы прошли исторические книги Библии, заметили в них последовательность, Божью последовательность, не хронологическую даже, да, но смысловую. И перешли к поэтическим книгам Библии. И я думаю, что вот это очень важно нам видеть, почему Бог вот так расположил книги, так расположил главы. Мы сейчас в своей церкви Откровение разбираем. И вот до, можно сказать, 7 главы, 8 у нас как-то все шло последовательно. А потом эти видения Иоанна трудно поставить как-то в каком-то порядке. Ну и мы так в молитве, чтобы Господь помог нам. Явно не в хронологическом порядке идут знамения, но тогда в смысловом. Обязательно какой-то смысл есть. И когда открывается, вот до 8 главы нам открылось, у нас была радость. Мы поняли, вот как по смыслу, почему Бог именно так располагает эти видения и события. Итак, я думаю, нам подход ко всему Священному Писанию. Значит, мы теперь переходим к третьей книге. Это книга «Притчи Соломона». Вот они сопоставляются с книгой «Псалтирь» так, что там книга духовной жизни, а это книга практической жизни. Там возвышенные чувства человека к Богу, а это отношение человека к человеку. Ну, так вот, эти две книги как бы стоят тоже рядом, и две темы параллельно. Одна тема духовную жизнь рассматривает, отношения с Богом, другая практическую нашу жизнь и отношения человека с человеком. Ну, теперь я хотел бы еще по псалмам чуть... Значит, внутренние переживания сынов царства в отношениях с Богом и тема поклонения. Мы говорили, что на 5 книг делится... Хорошо, когда мы смогли как-то немножко так разгруппировать книгу, нам она легче тогда вкладывается и по названиям, по авторству, и по темам. Первая книга Давида, как мы ее назвали, с 1 по 40 псалом, и в ней открывается Божья любовь, как Бог любит человека. Вторая книга, книга Давида и сынов Кореевых, 41 по 71 псалом. Там ответные чувства больше открываются, как человек любит Бога. Он свои чувства выражает. Затем идут две книги, которые больше охватывают не личностные. Вот эти две книги первые, они личностные. В основном как бы одна личность или один человек свои переживания открывает. А здесь переживания общие народа Божия. Книга Асафа, 72 по 88 псалом. Значит, тема переживания народа Божьего. И следующая соответственно, книга неизвестных авторов, потому что там авторов в основном неизвестны, с 89 по 105, и отношение народа Божьего к Богу-Царю. Там их различные переживания, а здесь именно их отношения, потому что Бог-Царь, и их любовь выражается, словословие. И последняя книга – это книга праздничных песнопений, 106 по 150. Мы ее назвали «Путь к словословию». Итак, с первого псалма, который говорит два пути – путь праведника и путь нечестивого. К последнему 150-му псалму, как бы, можно сказать, идет такое движение духовное, что путь праведника при всех многоразличных переживаниях, которые он переживает, как лично сам, так и вместе с другими праведниками, вместе с народом Божьим. И все-таки все это закончится – словословием, прославлением Бога. А путь нечестивого, он погибнет, он исчезнет. Итак, вот перед нами примерно так обобщенная тема книги «Псалтирь». Теперь мы переходим к книге «Притчи». Книга «Притчи». Вообще слово «притча» – это краткое, сжатое выражение, не требующее доказательств. Но вы помните, притчи – это в основном такие предложения, может быть, несколько предложений, но это такие яркие, которые читаешь, как бы подмечена какая-то очень важная истина. Автор – Соломон. Тут и не надо много думать, потому что так и начинаются притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского. Хотя здесь не только притчи Соломона, есть тут притчи еще и других авторов. Вот последние две главы, притчи незнакомых авторов. Ну, я тут еще хотел, вообще главная тема – истинная мудрость. Что такое мудрость? Мудрость отличается от знания. Мудрость – это, ну, знание – это просто богатый багаж какой-то информации. А мудрость – это знание человека, как поступить в определенных случаях или как дальше поступать в жизни. И вот этим отличается. Мудрость, она построена на личном опыте. А знание – это где-то вычитал, посмотрел. И тема здесь – истинная мудрость – это именно в жизни знать, как поступать. Но мы, наверное, тоже хотим знать, да? Как нам поступать в жизни. И вот эта книга практических советов. Вообще книга прекрасная. Книга особенная. Многие люди неверующие… Многие книги Библии не понимают, но притчи им понятны. Они зачитываются этими прекрасными выражениями, которые там содержатся. Но можно бы еще так сказать. Это внутренние переживания сынов царства в отношении с другими людьми и их опыт. Вот сыны царства, ну, в частности, в лице Соломона, имеют отношения с людьми и опыт у него, и он этим делится. Или можно так сказать, книга практических советов и наставлений для земного царства. Мы говорили, что царство Божье в Ветхом Завете раскрывается, как Бог создает это царство на земле. Правда, оно не получилось, но все равно это наставление для земного царства. Начинается книга, ну так, может, по отделам, если то вступление, первые 6 стихов. Затем идут отцовские наставления мудрости с 1 главы по 7 главу, вот сверху. Отцовские наставления о мудрости. Затем величие премудрости. Затем очень большой раздел с 10 главы по 24 главу «Сокровищница мудрости». И затем еще как бы дополнение, такие притчи, собранные Езекией, и притчи незнакомых авторов. Может быть, здесь еще как-то можно было и более духовный смысл, или как бы смысловое разделение сделать, но очень трудно. Вообще, я скажу, книга притчи очень трудно, особенно вот этот раздел «Сокровищница мудрости», систему увидеть. Но вначале эта система хорошо видна, и у нас первое – это вступление, цель книги. Ну, я думаю, что можно даже так прочитать. «Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты». И смотрите, самым разным людям это полезно читать. Простым – дать смышленность. Простой человек, его же могут сильно просто так обхитрить, да, обвести вокруг пальца. Дать смышленность, притчи будет читать. «Юноши». Юноша – малоопытный человек, да? Ему дать знания и рассудительность. Молодежи, значит, как бы особо нужно читать книгу притчи. «Послушает мудрый и умножит познание». И даже если кто-то мудрый, старец есть, читай притчи, и еще мудрее станет. «И разумный найдет мудрые советы». Затем идет, значит, вот эти отцовские наставления о мудрости. Вообще, вот эти 7 глав – это наставление отца. Они всегда начинаются так. «Сын мой, слушай наставление отца». Но мне кажется, это хорошо. Это как бы старшее поколение, притом с такой любовью, с такой заботой. И мы тоже их воспринимаем, как сыновья, как дети, вот эти наставления мудрого Соломона. Что вот послушай, вот это ты имей в виду. Без этого тебе будет очень трудно в жизни. Это такие наставления. Вот 6 таких наставлений. Во-первых, после вступления идет ключ к мудрости, или мы можем сказать ключ книги притчи, или золотой стих. Начало мудрости – страх Господень. Так вот, если мы говорим мудрость, это знать, как поступать, прежде всего надо бояться Бога. Прежде всего надо в расчете иметь Бога. Мудрость – это иметь Бога в расчете, иметь Бога в разуме, иметь Бога в сердце, всегда представлять Бога. Если человек соответственно поступает, имея Бога, это мудрость. Правда, он говорит, это начало мудрости. Мудрость, она постоянно может пополняться и должна пополняться, но это начало. Если у человека нету страха Божия, если он Бога не учитывает, это глупец. Это самый настоящий глупый человек. Он может быть образованный, он может умнейший быть человек, но если он не боится Бога и не считается с ним, это глупец. И вообще, вся книга притчи, вообще много говорится о мудрости и глупости. И мы должны понимать, мудрость – это как раз богобоязненность, а глупость – это не считаться с Богом. И там же очень много тем. Праведник и нечестивый. Ну, праведник кто это? Это мудрый. Это мудрый человек, который праведно жизнь ведет. А нечестивый? Ну, это ясно глупый. Потому что конец у него будет печальный. Потом, допустим, прилежный и ленивый часто сопротивляется, да? Ну, прилежный – это кто? Мудрый человек, он же заботится о будущем, а ленивый – это глупец. Он потому что не думает, что его ожидает. И так, значит, любая тема, она всегда раскрывается, как бы она через все притчи проходит. Это мудрость,
А это глупость. И в речи, как мудрость проявляется, и как глупость проявляется. И так на протяжении всей книги. И мы должны помнить, мудрость – это богобоязненность. А глупость – это как раз нету страха Божия. Это безбожие. И это начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость – страх Господень. И наставление. Значит, первое наставление, которое Соломон хочет преподать своему сыну, он говорит, не желай чужого добра. Он говорит так, сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Они будут говорить, что чужое добро можно захватить, сделаем склад, все, берегись этого. Значит, вот нам всем наставление такое первое Соломон дает, никогда не желайте чужого. Никогда никаких мер не принимайте, чтобы завладеть чужим. Второе, что он говорит, это призывы мудрости. Значит, мудрость здесь представлена, как будто бы она, можно сказать так, в виде женщины, которая на многолюдных собраниях всегда зовет, вернее, не мудрость, а премудрость. Премудрость возглашает на улице. Теперь вводится еще следующее понятие. Премудрость – это выше мудрости. Ну, а премудрость – это значит, премудрость – это качество самого Бога. Вот Бог-то знает уже все, да, и как поступать, и вообще Он знает все абсолютно, да. И поэтому, когда говорится о премудрости, говорится о качестве, о свойстве божественном. И вот премудрость в виде, значит, как будто бы женщины, она на улицах, на площадях невежд, значит, буйных, глупцов всех зовет послушать мудрости, оставить свое невежество. Но потом эта мысль еще раз повторится. Итак, где нам эту мудрость черпать? Это у премудрости, у Бога. Если мы будем страх Божий, то мы можем стать мудрыми людьми. Вообще, верующие действительно мудрые люди. Вот так посмотреть, сколько людей попадают в такие глупые ситуации, а нас Господь хранит. Но потому что мы мудрые, потому что мы Бога боимся, и Бог не дает нам, хранит нас. Вторая глава, второе наставление. Как бы такие две мысли. Мудрость приведет ближе к Богу, но если мы страх Божий имеем, то мы все ближе и ближе будем Богу. И сохранит нас от негодных людей. Там прямо сказано, она сохранит тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь. Вот недавно у нас сестры там в нашем районе покупали квартиру. Мужчины нет, но переживали. Мы же не каждый день покупаем квартиры, да, такое дело. А дело-то связано с большими деньгами. И очень боялись попасть вот в так, молились, просили других. И правда, когда потом было, чуть не попали к негодным людям. Пообещали квартиру, все. Но вот этот страх Божий, вот эта мудрость, она заставила в каких-то моментах, а вот этот вопрос, а почему мы с хозяином не можем встретиться? А потом нашелся добрый человек, который сказал, да эта квартира арестованная, там долги. Они говорят, ну вы заплатите долги. Ну, в общем, если бы они только попались, то, наверное, оказались бы вообще без своей квартиры, оказались бы, потому что столько людей. А говорит, а приходишь в этот в офис, там уже все подходят, уже бумажки ложат, вы только тут подпишите, только подпишите. Но мы уже поняли, что с этой квартирой нам связываться нельзя. Все, мы не будем. Ну, Бог через время дал действительно хорошую квартиру, но я только извлек урок. Бог хранит от негодных людей. Кого? Кто ищет мудрости? Кто страх Божий имеет? Бог сохранит. И второе, что негодные люди, это от жены чужой. Вообще вопрос целомудрия в книге притчи тоже рассказывается, потому что нецеломудренная жизнь – это глупая жизнь. Это глупцы только этим занимаются, развлекаются. Мудрый человек очень осторожен и говорит, что мудрость, она тебя сохранит от негодной женщины, что ты не попадешь, потому что дом ее ведет к смерти и в преисподнюю. Третье наставление – это ценность мудрости. Значит, мудрость оценивается очень высоко. Это третья глава у нас. Приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыль от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Вот это знание пути, знание, как поступать, это ни с каким не сравнится, ни с какими драгоценностями. Долгоденствие в правой руке ее, значит, тебе долголетие будет. А в левой – богатство и авторитет, и слава. Вот если мудрость будет человек иметь. Пути ее пути приятные, и все стези мирные. Затем говорится, мудростью, ведь весь мир создан. премудростью Божией. Поэтому она имеет ценность. Ну и затем практические советы мудрости в отношениях к ближним. Не откажи нуждающимся, не откладывай возможность поделиться, если рука твоя в силах сделать. Помоги. И потом отношение Бога к нечестивым и праведным, ну, к мудрым и глупым. У Бога свое отношение к ним. Затем идет четвертое наставление. Главная мудрость и хранение сердца. Вообще интересно, четвертая глава, там она начинается с того, что, значит, ключ мудрости здесь есть. Седьмой стих. Главная мудрость, приобретай мудрость и всем имением твоим приобретай разум. И вот тут наставление такое, что дедушки, смотрите, «Ибо я был сын у отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей. И он учил меня и говорил мне, да удержит сердце твое слова мои, храни заповеди мои и живи, приобретай мудрость, приобретай разум». Не забывай этого и не уклоняйся от слов его. Он передает своему сыну, что мой дедушка, мой отец, а это его дедушка, да, тоже учил меня. А кто этот дедушка был? Давид. Оказывается, Давид Соломона тоже наставлял. Он говорит ему, я был сын у отца моего, нежно любимый, да. Значит, отец тоже любил его и говорил, ты будь мудрым. Он был единственный у матери своей. А смотрите, как сын хорошо усвоил. Когда ему Господь явился, он сказал, мудрость мне нужна. Он эту мысль вполне усвоил. Ну и здесь тоже такие мысли, что стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Путь же беззаконных, как тьма. Они не знают, обо что споткнуться. Затем идет пятое наставление, две главы, пятое и шестое, это предупреждение от блуда, ругательства и лени. И вот я думаю, что вот это наставление, предупреждение от блуда, вот целомудрие, как обольстительна речь чужой жены. Это так написано, как мед, мягче елея, но последствия будут очень горькие. И он даже сравнивает, как полынь, как меч. Он конкретно дает совет. Держи дальше от нее путь твой. В общем, иногда мы вот в вопросах целомудрия, человек, в то, что в искушении, он тоже испытывает какие-то наслаждения. И он думает, дай-ка я ну, до какого-то предела могу этим наслаждаться. А Давид говорит, ни в коем случае. Подальше, держи подальше пути твои. Потому что это обязательно будет наказание в теле, вот с 9 по 11, чтобы здоровье твоего, это сразу вспоминается Самсон, чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю, чтобы не насыщались силою твоей чужие, и труды твои не были для чужого дома. И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело будут твои истощены. И скажешь, зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением, и я не слушал голоса учителей моих, не преклонил ухо моего к наставникам моим. Вообще, последствия блуда и разврата всегда горькие, как полынь и как меч». И выход, он говорит, чтобы есть выход, это иметь свою жену, утешаться ею, а там сравнивается источник твой, да будет благословен, утешайся с женою юности твоей. Значит, Бог усмотрел средства от этих путей греха. В шестой главе там еще дополнительные предупреждения от поручительства. Но от поручительства немножко сложный вопрос. В каком? Ну, вообще, это речь идет о том, чтобы никогда не ручаться за ближнего в финансовых вопросах. Но сейчас возникает такое, что в банке не дают без поручительства. Как можно ли христианам участвовать? Не знаю, я немножко, может быть, свои мысли высказываю. Я думаю, что эта ситуация, во-первых, конечно, только, может быть, где-то мы можем поучаствовать, когда мы ну, только таким образом можем помочь брату ближнему. Но в ручательстве мы должны действительно знать или иметь что-то. Но вообще, я думаю, сама вот эта мысль, надо быть очень осторожным. Там он говорит вообще, если ты поручился, иди, падай, проси прощения и избавляйся, пока можешь. Ну, опыт жизни говорит, ну, раньше тоже поручительства какие-то, видимо, делали, потому что не было таких договоров, все. И говорит, ни в коем случае этим не подпадай в это очень опасно. Но затем это лень, предупреждение о лени. Вообще, в книге притчи вот такие практические советы. Вот где мы про лень в других книгах Библии прочтем? Там практически ничего нет. А в притчах сколько сказано о лени. Я думаю, это и для молодежи, это и для старшего возраста. Вообще, лень тут очень критикуется, да? И вред лени. Пример муравья. Иди, пойди к муравью, ленивец. Посмотри на действие и будь мудрым. Вот он работает без принуждения, да, и заготавливает хлеб твой. Он-то по инстинкту действует, у нас-то разум есть. И мы должны заботиться о своей пище. Да коли ты, ленивец, будешь спать. Долго спать – это признак лени. И смотрите, еще не просто, вот спал, немного поспишь, немного подремлешь. Уже вот проснулся, а вот еще эта дремота в кровати. Да, видите, да? Немного, сложив руки, полежишь, уже и проснулся, и еще нежится в кровати, да? И придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. Вот советую прямо, проснулся, вставай, не надо это нежиться. Эти даже 5-10 минут, 15 минут, это ты уже потерял в этот день. Ты уже вошел не так, как надо. Значит, вообще сильно здесь много, ну, хорошо сказано. И следствие лени – это будет бедность. Затем, что ненавидит Господь? Вот интересно, что мерзость пред Ним? 6 и 7. Глаза гордые, язык лживый, сердце, кующее злые замыслы, лжесвидетель, наговаривающий ложь, ну и так далее. Опять предупреждение от разврата, от блуда. И тут тоже такие пожелания или предупреждения о целомудрии, что женщина негодная, льстивая, ее внешность привлекательна, но следствие – нищета и погибель души. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогореть платье? Может такое? Не может быть, да? Можно ли ходить по горящим углям, чтобы не обжечься? И кто в вопросе целомудрия не хранит себя, не получится в жизни, чтобы не обжегся. А обжег – это обжег, шрам на всю жизнь. И поэтому так, не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден. Вот получается, если вор украл, и причина у него, что он голодный, ему не прощают это, надо было попросить. Но воровство, так и блуд, он не может никакого оправдания иметь. И поэтому человек найдет только позор и беду. Затем седьмое, это продолжение, последнее наставление, опасность распутной женщины, седьмая глава. Посмотрите, сколько здесь о целомудрии сказано. Но здесь сказано такой пример. Он видит, как молодой человек, неопытный, молодой человек, и как его улавливают. Вечером тьма, какие речи она говорит, и как его улавляют. И она даже там религиозность проявляет. «Мирная жертва у меня, сегодня я совершила обеты мои». И он уловлен, и он говорит, как волна убой идет, как птица в силки. Ну, естественно, и жизнь вот так печально заканчивается. Вот так, как олень на выстрел, стрела пронзит печень его. Ну, и так вот, я думаю, для нас это тоже такие практические очень советы, что в этом вопросе мы должны очень бодрствовать и хранить себя. Вот это и есть мудрость. В вопросе целомудрия, кто хранит себя, это мудрый. А кто играет с этим, это глупый человек, который обожгется и потерпит духовный урон. Следующий раздел у нас – величие премудрости. Она как бы в середине стоит. Теперь он все-таки хочет отразить премудрость как качество Божие. Апостол Павел говорит, наша премудрость – Иисус Христос. И действительно, премудрость и Христос – это, можно сказать, это одно и то же, потому что истинная премудрость обладает наш Господь Иисус Христос. Значит, две главы посвящены. Восьмая глава – это речь премудрости, действие премудрости и вечность премудрости. И она тоже призывает людей, начинается так, не премудрость ли взывает, и приглашает людей. И она представлена здесь, премудрость, Очень интересный отрывок 8 главы с 22 стиха. Вот это вторая «Вечность премудрости». Я хотел бы это отметить. Но там впереди рассказывается, что «мною цари царствуют, многие начальствуют». В общем, практическое такое применение премудрости. А вот с 22 стиха, что «вечность премудрости». «Господь имел меня началом пути своего, прежде создания своих искони». Значит, премудрость, она... Прежде вообще, что Бог когда-то что-то создал. «От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, космоса еще не было, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной». Можно сказать, когда ни один атом не был сотворен, а премудрость уже была. Поэтому представь себе, как важно мудрость иметь. Мудрость – это дочь премудрости. «И когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны». Значит, когда Бог творил, Он творил этот мир премудростью. «Когда давал морю устав, чтобы воды не приступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время». Премудростью Бог создал этот мир. И смотрите, он действительно мир красив, да, сейчас золотая осень, как красиво, где-то зелено, где-то красно, где-то желтые поля, все. Это художница, премудрость. Значит, Творец создавал ее. «Веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими». Итак, а в 9 главе рассказывается, что премудрость тоже и глупость представлены в виде двух женщин. Премудрость, она тоже поставила 7 столбов, дом, и приглашает всех: «Идите, ешьте хлеб мой, и пейте вино мною растворенное». А глупость тоже сидит и тоже приглашают. И главное, что она приглашает: воды краденые сладкие, утаенный хлеб приятен. И кто идет, те попадают в беду. Так мы подходим к вот такой основной части сокровищницы мудрости. Сначала наставления родительские, затем воспевается премудрость. И с 10 главы по 24 очень большой отрывок сокровищницы премудрости. Но здесь я скажу, это... систематизировать невозможно. Я столько, ну как бы сказать, пытался понять, и книги всякие разбирал. Вообще, у меня так представляется, что вот эта сокровищница премудрости, это как драгоценные камни, но которые сложили в мешок, и без всякой последовательности. И ты каждую следующую притчу вынимаешь: о, на эту тему хорошая мысль. Как бы какой-то алмаз, бриллиант сверкнул. Следующую, следующую. Они абсолютно не связаны между собой. Кажется, ну можно было систематизировать. Ну, олени в одно место. А праведности здесь никакой последовательности. Но я потом пришел к выводу, в этом может быть и есть и своя, и мудрость. И хорошо, что ну, не хватает ума, так сказать, постичь то, что Бог туда вложил. Не хватает нам нашей мудрости. В этом и есть, так сказать, высшая премудрость. В этой сокровищнице. Здесь можно только единственное сказать, что подразделяется с 10 по 22 главы, это короткие притчи, вот эти противопоставления: праведный, нечестивый, мудрый, глупый, прилежный, ленивый. Затем идут с 23 главы по 24 две длинные притчи. Но длинные притчи, они несколько стихов охватывают. Вообще тем очень много. Может быть, мы хотя бы просто коротко так, хотя это далеко не все темы, невозможно охватить темы всех книг притчи. Но я так выбрал основные. Мудрость и глупость, праведность, нечестие, прилежание, лень, возмездие, богатство и нищета, речь, семья, тут и воспитание, и отношения мужа и жены, гордость и смирение, государственная жизнь, царь, народ, положение царя, отношение к царю, судопроизводство. Ну и можно было и так далее перечислять. Очень много различных тем. И один и тот же стих, он может и туда относиться, и к другой теме. Поэтому, может быть, так и усмотрено, что уж работайте сами, копайте, копайте и копайте. И здесь, можно сказать, копать можно бесконечно. Я поэтому не буду сейчас останавливаться, мы лучше потом в конце еще немножко в эти главы заглянем. Значит, по 22 главы у нас короткие притчи, а с 23 главы идут длинные притчи, ну, поэтому я немножко тут остановлюсь. на длинных притчах. Потому что эти короткие, они все, я уже сказал, их невозможно систематизировать. Здесь хоть как-то между собой связывается. Ну вот с 23 главы начинается богатство, тема богатства, первые 8 стихов. Ну и как получается? Как себя вести, когда сядешь, такие очень практические советы. Когда сядешь кушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою. Вообще, как-то иногда говорят, что за едой многое тоже открывается, да? Вот праздник жатвы. Вроде такие хорошие люди. И вдруг за столом мы смотрим, как они себя ведут. Ну, там как гуляш, он же должен положено с гарниром его есть, да? А они сначала с гарниром, а потом без гарнира. И один раз, и второй раз, да? И открывается какая-то неприличность. И он говорит, ты за собой наблюдай, когда за стол сел. Что перед тобой и как. И тут написано, поставь преграду в гортани твоей. По-моему, по-немецки там вообще что-то, нож что ли, воткни себе. Ну, образная такая речь. Не прельщайся лакомыми яствами. Будь очень внимательным. Затем отношение к богатству. Значит, устремишь на него, а его же нет. Она сделает крылья и улетит. Затем о глупости такой отрывок. Ну, я уже не буду, тут очень много разных. Пиры с 19 по 21. Не будь между упивающимся вином, между пресыщающимся мясом. И пьяница, и пресыщающийся обеднеют. Ну, мы вроде не пьянствуем, но пресыщение тоже опасно. Ну, и так далее. Семья, родители, дети, целомудрие. О пьянстве очень такой хороший отрывок, да, который мы вообще часто читаем. Во-первых, я еще хотел сказать, что такая очень хорошая мысль, что блудница – это глубокая пропасть, да, и на кого прогневается Господь, тот попадает туда. Иногда кто-то в церкви вот никак не кается, что-то трудности задает. И Бог иногда, потому что за эти грехи вроде нельзя наказывать человека, за то, что он всегда против какие-то мысли. И Бог его повергает тогда. Прогневается Господь. И блуд, все, отключают, решают этот вопрос. Но мы, так сказать, духовно на практике такое встречали. А теперь, значит, о пьяницах. У кого вой? 7 вопросов. Все отвечают, ну, одинаковый ответ. У кого стон? У кого ссоры? У кого горе? У кого раны без причины? У кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змея оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное». Пьяный человек, он развратный. «И ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты, и скажешь, били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же». Ну, вот с похмелья человек, да? И он опять туда же идет и ищет той же своей беды. Затем идет 24 глава, ну, тоже так, продолжение тут, и о мудрости. Затем притчи, они как бы отмечаются с 25 главе. Это тоже притчи Соломона, которые собрали мужи языки царя иудейского. Те, как будто бы Соломон сам записал при жизни его. А это прошло время. Языки, мы знаем, это царь потом уже, через сколько столетий, так сказать, жил. И он тоже, видимо, собрал еще какие притчи Соломона еще остались. У него притчи в основном сравнения о тяжбах, отношение к врагам, ну, тут очень много и очень много ценных, значит, мыслей. Потом 26 глава тоже, ну, я так, почему, я говорю, немножко не противопоставление, а сравнение. Что влагающий драгоценный камень в прощу, то воздающий глупому честь. Да, видите, сравнение. Что колючий терн в руке пьяного, то притча в устах глупого. Как будто вот эти притчи сравнения не собирали. А вот Езекия как бы оценил, что это тоже очень ценные притчи, и сравнил. Северный ветер производит дождь, а тайный язык – недовольные лица. Это тоже все сравнивается. Тайный язык – северным ветром. Что холодная вода для истомленной жажды души, то добрая весть из дальней страны. Тут и положительные сравнения, и отрицательные сравнения. 27 глава, ну и по 29 главу. Также продолжаются эти притчи. В общем, их невозможно все перечислить. 29 глава. Теперь 30 глава. Вот притчи незнакомых авторов. Агур. Интересно, кто такой Агур? Вроде никогда в Библии мы не читали. Сына Иакеева, вдохновенное изречение, которое сказал этот человек и Фуилу, и Фиилу, и Укалу. Что за... Значит, Агур, и ни одна личность не знакома. Ну, предполагают, что, может быть, это друг Соломона был, который тоже что-то высказал. Но когда он высказывает, он очень низкого мнения о своей мудрости. Он говорит: «Подлинно я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня». Вот так он оценивает себя. «У меня вообще нету. И не научился я мудрости, и познания святых не имею». Но у него очень благоговейное отношение к Богу. А в этом-то и мудрость. Он и говорит: «Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригорошни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Какое имя ему?» И интересно, он имеет познание святых. «И какое имя сыну его? Знаешь ли?» У него откровение, что у того, кто сотворил этот мир, еще и сын должен быть. Его очень благовейное отношение к Слову Божию. «Всякое слово Бога чисто. Он щит уповающим на него. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». Он молитву произносит. И тоже такая мудрая молитва. «Двух вещей я прошу у тебя. Не откажи мне, прежде, нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, и нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом». Смотрите, он говорит: нищеты не давай мне, чтобы я, когда, если буду нищий, то я могу хулить Творца. А богатства не давай, чтобы я не забыл Творца. Поэтому, ну, только то, что мне необходимо. И у него все притчи численные, допустим так, у него 4 стиха, все начинаются так, с 11 стиха. «Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей». Это род, группа людей, которые дети против родителей. Потом, «Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от ничто своих». Это самоуверенные грешники, самоправедные. «Есть род... О, как высокомерны глаза его, и как подняты ресницы его». Это гордецы. И 14. «Есть род, у которого зубы мечи и челюсти ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми». Затем у него 4 ненасытимости. Есть ненасытные вещи, которые никогда не насытятся. У ненасытимости 2 дочери. «Давай, давай». И он перечисляет. «Преисподняя ад никогда не насытится, сколько туда душ не попадет. Утроба бесплодная». Почва, песок, который не насыщается водой, воды сколько ни лей, он уходит. И огонь, сколько ни подкладывай. Но я думаю, что в этих притчах надо вообще всегда задумываться. Или одна притча несет урок, или две, или каждая притча. Например, 3 непостижимые вещи, он говорит, которые я постичь не могу. Путь орла на небе, путь корабля в море. Ну, это, я думаю... Как сказать? А вот 2 последние, они как бы сравнение. Путь мужчины к девице. Он говорит: будьте осторожны, девицы, да? И путь прелюбодейной жены. Тоже будьте все внимательны. 3-4 несносные вещи. Раб, ставший царем. Глупый, который стал с достатком. Позорную женщину, когда выходит замуж. И служанка, попавшая на место госпожи. Ну и так далее. Вот эти, значит, слова Агура. И последняя глава – это слова Лемуила. Вот тоже слова Лемуила, царя. Наставление, которое преподала ему мать его. Но здесь многие считают, я тоже думаю, что это псевдоним. И как будто этому царю наставление давала его мать. Потому что там мать ему дает такие наставления, чтобы он чего берегся. Он будущий царь, и ему надо бояться опасность женщины, потому что для царя это никак нельзя, это его погубит. Потом опасность вином увлекаться. Он говорит: не царям, Лемуил, не царям пить вино, чтобы, не напившись, не забыли закона и не проводили суда всех угнетаемых. Ну, действительно, очень плохо, когда начальники пьянствуют, да? Директор, начальник. Но это до поры до времени. Потом это обязательно. Предприятие развалится и приведет ни к чему. Он говорит: если уж пьет там огорченный, погибающий, ну пусть это уже, это простительно, но не царям. А заканчивается или как бы переходит потом прославление добродетельной жены, да? Наставление царю. Как хорошо, что если будет добродетельная жена. Но об этой главе уже столько много сказано, я думаю, ну, не стоит даже как-то, мы ну, не будем времени уделять, чтобы ну, еще об этом говорить. Но там она и заботится и о доме, и ночью встает, и муж ее известен, она все ему дает возможность, да? А заканчивается так: миловидность обманчива и красота суетна. Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. И начинается так: кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Это действительно благословение Божие, у кого жена добродетельная, это хорошая, крепкая семья. Ну, теперь я хотел просто такие, тоже раз уж притчи есть такие, там самый разный букет, так сказать, драгоценных мыслей, или камни, можно сказать, драгоценные, так и я сейчас хотел. Но мне хотелось поделиться, вот мне тут брат один передал, они с молодежью изучали притчи Соломона, и он свой материал поделился, мне показалось интересно. Вот, допустим, 25 глава, 11 стих. «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово, сказанное прилично». Это тоже слова, собранные из Езекии, притча сравнения. Смотрите, как интересно. Слово, сказанное прилично, сравнивается золотое яблоко в прозрачном серебряном сосуде. Ну, что-то это очень такое красивое и драгоценное. И он говорит, когда мы слово скажем прилично. Что такое прилично? Это значит своевременно, в такой подходящий момент, и слово подобающее. Значит, слово «прилично» должно быть, вот есть греховные вещи, которые грех называется, а «прилично» – это что прилично святым. Оно вроде, может, другие говорят ничего, что прилично проповеднику, что прилично служителю. Есть вещи, соответственно, которые нельзя, вот речь должна соответствовать тому положению, которое занимаем. Но мы как святые, как христиане, поэтому мы должны, наши слова должны быть приличны, чтобы люди действительно видели, как золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах. Значит, обращение к молодежи, чтобы приличное было отношение слова к старшим. Одна сестра, 60 лет, старше 60 лет, говорит: почему сестры, которые мне в дочке годятся, говорят на меня «ты», «тебе»? Неприлично, да? В церкви тем к старшим надо относиться, да? И прилично говорить. Потом, прилично должно быть слова друг другу между мужем и женою. Ну, мы имеем, значит, супруги между собой. Как Елкана утешает жену Анну. Она в скорбях находится, да? Он это замечает и находит те слова, которые он ей говорит. Ну, и брат говорит, иногда состояние жены пресвитер заметит, на работе заметили, только муж не замечает, каково ее там состояние, что она переживает. Молодежи тоже. Прилично, когда родители зовут, говорить «вот я», а то из своей комнаты там «ну чего», да, и даже не появится, и пока там ему 2-3 раза скажут. Прилично, это есть вот именно прилично. Позвали родители, подошел к двери и сказал «вот я». Да, так мы видим, Самуил поступал, Авраам, когда сын, да, тоже его Исаак отвечает, или Авраам даже сыну отвечает «вот я». Потом слова в проповеди. Какие, вот не всякие слова можно в проповеди употреблять. Но он говорит, я специально взял все слова, которые я в проповедях слышал и записал. Я сейчас вам прочитаю, какие он записал. Вы бы, наверное, если бы у вас кто-нибудь был в Новосибирске, может, свои бы слова нашел. Но это с другой церкви. Значит, такие. «Блудил в лесу». Какой-то такой двойной смысл, да? «Крякнул телевизор». «Физиономия Амана». На такие вот выражения. Ну, есть лицо же можно тоже по-всякому назвать. Можно и рожа назвать, а можно лицо, да? И приличные какие-то слова должны быть. «Первосвященник должен быть породистый, из рода Ааронова». «Бог придумал для нас план спасения». Это, ну, о Боге так нельзя говорить, что Бог придумал. «Обольщение. Что это за зверь и с чем его едят?» «Шарил по карманам». «Благовествовал барыгам». Вот это он все с проповеди просто внимательно записывал. И вот он говорит, есть лексикон «возвышенный», «разговорный», «книжный», «научный», «бытовой». И мы должны остерегаться, чтобы у нас никакое такое гнилое слово на проповеди не прозвучало. ну, лапшу на уши. Ну, и лапша – приличное слово, и уши – приличное слово. Но если их соединить так, да, и на проповеди сказать, ну, неприличные такие вещи получаются. И даже можно так говорить вот детям, а вот как ты думаешь, вот они что-то говорят, а вот проповедник с кафедры может вот эти слова сказать? Если он не может, то и мы в лексиконе своем тоже не должны употреблять. Потом еще он такую мысль подчеркивает, тоже прилично, нельзя критиковать в проповедях святых Божьих людей. Ну, допустим, это тоже он взял. Проповедник спрашивает. Петр сказал, вы от святого и праведного отреклись. Но имел ли он моральное право это говорить, если он сам отрекся? Вот это проповедник критикует Петра. Вроде отрекся и такие слова говорит, но это неприлично. Это дух какой-то критики. Почему от проповеди апостола в Ареопаге никто не покаялся? Потому что он ничего не сказал о крови Христа. Ну, это такая опасная духовная высота. Этот проповедник, видите ли, уже и Павла тут раскритиковал, и ему как бы совет бы дал. Надо было там о крови Христова сказать. Потом, приличность слов к внешним. Когда мы встречаемся, инспектор ГАИ, где-то на дороге с кем-то, да, когда нас столкнули в транспорте, тоже, что прилично святым, и что святым неприлично сказать. Ну вот, я только коротко взял, у него целая там беседа была, и, по-моему, не одна беседа с молодежью вот на разные темы. Это только что, какие слова приличны. И приличные слова, как золотые яблоки в серебряном прозрачных сосудах. Теперь я хотел тоже так вот выборочно прочитать многие стихи, которые чисто практически необычные такие, где ну, в других книгах вот не встретишь таких мыслей, хотя у нас богатая книга Библия, да? А вот об этом только Соломон говорит. Прежде всего я хочу сказать вот детям, они сегодня у нас наверху, вот когда у вас родители наказывают, вы знаете, да, что это поступает чисто по-библейски. Даже написано «наказывай», не обращай внимания, что он кричит, и накажи его, чтобы он это понял. Чтобы вы тоже понимали, что если родители вас не наказывают, они как раз не по-библейски поступают. По Библии дети должны быть наказываемы. Притом розгой. Розгой – это значит ремнем. Ну, о лени я уже говорил, не буду говорить о целомудрии, о приличии. Но вот теперь так вот просто отдельные такие мысли и стихи. «Скрытность людей». 7 стих 13 главы. «Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет. Другой выдает себя за бедного, а у него богатства много». Ну, о чем этот стих вроде говорит? Он констатирует такой факт. Но он говорит, что люди очень скрытны. И вы не всегда определите его социальное положение. Он у вас может просить, а на самом деле у него больше, чем у вас. Поэтому просто такое предупреждение в этом стихе, что будь осторожен. Не всегда по словам определишь социальное положение человека. Я уже этот стих читал, но мне кажется, это тоже такой хороший стих. Это жизнь праведного человека. Свет праведных весело горит. Светильник же нечестивых угасает. Жизнь праведного, как светильничек, который, ну, огонек такой, весело горит, да, постоянно все. А светильник же нечестивых угасает. Отсутствие порядка и дисциплины. Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. Вот когда у человека нет дисциплины, когда у него нету, чтобы порядок был, чтобы каждая вещь на своем месте лежала, что каждому делу свое время должно уделяться, а вот так беспорядочно, по настроению живет, ложит где попало. Мне кажется, вот этот стих и говорит. Бывает и на ниве бедного много хлеба, но от его беспорядка гибнет, и он остается бедным. И многие так вот в жизни, я думаю, этот стих или эти слова говорят, что дисциплинировать себя надо. Надо порядок, чтобы у нас был порядок и в гараже, и в огороде, и в кладовке. И надо так вот, сестра такая приличная вроде все, а мне сказали, ты бы сходил бы домой, ты бы зашел в дом и увидел, как там валится со всех, это всюду вот это, этот хлам и на столе, и всегда так, если бы когда-то, мол, зашел нечаянно, там какой-то ремонт, со всеми может быть, а это всегда так. И вот поэтому и бедность от беспорядка портится, да, и как прилично, когда хоть и скромный, и бедный, но порядочек всегда. Все аккуратно. Пустословие, 14 глава, 23 стих. «От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб». Вот чем мы время проводим? Если есть, ну там, женщин говорят, да, болтливые, но бывают и братья. И проговорят, и часами, и полночь, и встали где-то, и домой не идут, там жены ждут, а они все там говорят и говорят. Ну, я думаю, деловой разговор, это понятно. Какое-то решение принимается, какая-то цель есть. А это просто обсуждают, какие машины лучше, какие лучше бегают, да, или женщины там обсуждают одежды, тряпки, все. Это не практический разговор, это действительно в конечном итоге. А какая цель? Чем мы время провели? Ну, узнали больше еще какие машины бывают и все. Это знание, что нам прибавило? Мудрости или еще что-то, да? Поэтому он и говорит, вот от всякого труда, хоть какой труд прибыли есть, но от пустословия, только ущерб. Время потеряли, и все, и на этом все, значит, закончилось. О терпении. 29 стих этой же. У терпеливого человека много разума. Раздражительный высказывает глупость. Вообще, мудрость проявляется в терпении. Когда человек терпелив, это признак мудрости. Настроение человека. 15 глава, 13 стих. Веселое сердце делает лицо веселым. А при сердечной скорби дух унывает. Вот внутреннее состояние, внутреннее настроение, и лицо, да, человека просветляло, и у него все, да? А когда скорбь, он унывает. Все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир. Вот внутреннее настроение хорошее, и у него каждый день хороший, каждый день пир, да? А у кого печально, у него все печаль. И вот есть такие пессимисты, кажется, ну что, все есть. Вот пожилой человек, есть и дом, и дети, у которых живет, но ему вся жизнь мрачна. Он несчастный себя чувствует, потому что он все смотрит, все, его дети не так поступают, внуки не так поступают, не так, как он привык, и он раздражителен, и все. Он несчастный человек. Мог бы быть хорошим, но только надо немножко снисходительнее быть. Ну, не так они живут, не так понимают. Ну, о тебе-то заботятся, все, он несчастен. А другой все может оптимистично, да, может воспринимать ближнего своего. Я еще хотел про настроение прочитать. 17 глава, 22 стих. «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». Знаете, уныние – это часто дьявол так на христианина воздействует. Он спасение не может отнять, но радость спасения он может лишить. Вот недавно пришлось беседовать, бессонные ночи у сестры. У другой нет радости, она боится в церкви говорить. Ну и когда вникаешь, причины нет, основания. А просто в искушение впадает человек, что ему какой-то грех не прощен. Там вот нет никакого основания. И получается, что унылый христианин, он никакой не полезный. Он Богу не полезен. Он будет сидеть, он всегда в унынии, у него нет радости, у него нет упования, да, все правильно. И он больной становится. А если внутреннее упование есть, если есть радость спасения, это как врачество. Самое лучшее здоровье. Побольше, да, улыбаться и побольше радоваться. А это зависит от нашего внутреннего человека. Это от нас с вами зависит. Есть хорошие, добрые советы о совещаниях, да? 15.22. «Без совета предприятие расстроится, а при множестве советников они состоятся». В комнате, где проходят совещания совета церквей, там тоже стих из книги притчи, что совещание, польза от совещаний, благословение при множестве советников, дело состоится. Вот такой стих. «Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя». Чтобы мы сами испытали, наверное, когда нас кто-то вовремя слово сказал, и сами тоже имели вот эти слова, и вовремя заметили, и вовремя подсказали кому-то. Как бывает слово, оно лечит, оно таким утешением бывает. Потом человек через долгие годы рассказывает, что вот это слово, которое мне сказал брат или сестра, оно мне вдруг ободрило. Ну, конечно, для этого надо иметь общение с Богом, иметь это доброе слово. О жребии. Хотя мы смотрим, в принципе, не положительно. Это не решение вопросов. Духовные люди не решают жребием, чтобы мы не решали. Но иногда в некоторых вопросах жребий решает вопросы, да? Соломон говорит, иногда какой-то спор конфликтный решает жребий. Но это, я думаю, так, между плотскими и малодуховными людьми. Тут и практические, и очень духовные советы или мысли. 16 глава, 4 стих. «Все сделал Господь ради себя, и даже нечестивого блюдет на день бедствия». Получается, вообще, даже нечестивого, что он не наказывает, это тоже для себя он это делает. Просто такая мысль о том, что вообще Бог все для своей славы делает. Ну, фараона он долгое не наказывал, тоже для своей славы. Все, что Бог делает, это служит к Его славе. И нам, чтобы это понимать. О надменности. 16 глава, 18-19 стих. Погибели предшествует гордость, и падению надменность. Вот если у человека начинает гордость, то это обязательно приведет к падению, если он сам не смирится, не покается и не поймет. И если мы видим, что кто-то надмевается, где-то все, мы можем с уверенностью, 100% гарантией сказать, что будет его падение, и падение будет шумное. Вообще гордость – это глупость. Да? Когда человек о своих способностях высокого мнения, о своем характере или еще что-то, и он настолько глупеет, умный человек, вначале, вот, значит, ну, пример приведу, девушка вообще умная, и образование хорошее, и так, начало такое духовное все, замуж вышла и начала, значит, вот гордость, вот это свое я-утверждение, проходят годы, и просто видно, как глупеет человек. И написано, мудрая жена устрояет дом свой, а глупая разрушит его своими руками. И вот эта гордость, она начинает разрушать свою семью. Она уже и в отношениях с мужем, и отношения, дети подрастают, все. А все это безумство, это самая настоящая глупость. А вот смирение, когда человек считает других выше себя, который смиряется перед Богом, это высшая мудрость, это и есть страх Божий. И лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Очень такое важное качество – владеть собой. Это тоже большая мудрость. 16 глава, 32 стих. «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города». Ну, люди превозносят людей храбрых, которые какую-то победу одержали. А Соломон говорит – нет. Кто собой владеет, тот выше того, кто овладел другими, кто их победил. Потому что себя победить, собой владеть – это намного сложнее. И победа – это намного лучше. И еще по этому поводу стих. «Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен». Мудрый человек, ну а глупость сказана, всякий глупец задорен. Он быстро, у него это вспышка, гнев – с полоборота. И некоторые оправдывают. У меня такой характер. Друзья, это признак глупости. Мудрость, и надо воспитывать ее, это быть терпеливым, воздержанным. Мы как, вот ситуация какая-то случилась, да, на дороге. Мы договорились с кем-то встретиться, и он не пришел. И мы начинаем уже, да он такой-сякой, да, все. Потом выяснится причина уважительная. А мы уже высказали в душе своей, пусть даже, а то если напарнику, другу своему, мы уже столько высказали. Мудрый человек воздержан, он понимает, что ситуация может разной быть. Давай не будем судить, пока не выясним причину. Поэтому это мудрость, быть снисходительным поступком других. Мне кажется, очень хороший стих «Взаимосвязь поколений». «Венец стариков – сыновья сыновей, и слава детей – родители их». Получается, для стариков, как хорошо, когда у вас внуки, да? Почетные, хорошие внуки. Ох, как хорошо старым людям. Они радуются о внуках своих, да? А для детей, если родители достойно прожили жизнь, это тоже слава их. Они радуются, что родители их, вот известные люди, добрые люди, о них хороший отзыв идет. Так вот, наша жизнь, она откладывает отпечаток и на следующее поколение, да? И мы должны вот так, что не только о себе думать, а и о других наших близких. О подарках. О подарках и положительно, и отрицательно. Да? Если подарок для того, чтобы извратить правосудие, отрицательно. А прямо положительно, подарок может довести до царей и может дело разрешить. У нас мы говорим взятки, да? Взятки – это отрицательно, когда человек дает что-то, чтобы извратить правосудие. Но Библия не осуждает, если человек поощряет, ну, или как-то пытается поощрить даже чиновника, ну, то, что он должен сделать, он иногда, ну, нет у него заинтересованности, он бы должен по закону, но ему неохота делать, да? И подарок, бывает, весь вопрос решает. Он располагается и становится другом. Я понимаю так по Соломону, он это не осуждает. Но чтобы не было желания нарушить закон, вот тут будет преступление. О воспитании я уже детям сказал, это тоже интересный стих, да? На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого 100 ударов. Если вас бьют, и вы ничего не понимаете, то это глупый. А мудрый или умный мальчик или умная девочка, достаточно сделать замечание, выговор сделать. Ему уже стыдно, он уже не знает. Ну, у нас вот христианская школа, учительница говорит, ну, одному только замечание сделаешь, ему уже стыдно так, а если еще запишут дневник, все. А другому, ну, все равно. Его, видать, и дома, говорит, бьют его, а ему не помогает. Глупый, да? И 100 ударов ему не может помочь. Еще я о воспитании, думаю, такая тема. 19.19. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. Значит, если ребенок капризный, если он кричит, гневливый, надо его еще больше наказать. Потому что если пожалеешь, потом еще больше придется наказывать. А то, может быть, уже и будет и поздно. Уже и не поможет никакое наказание. Еще о воспитании. Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его. Вот чем отроки, это подростки, кто в подростковую группу ходит. Ваше увлечение, можно определить, что вы в жизни встретите. Если у вас хорошие увлечения, ну, такие серьезные. Я в Осинниках был на празднике, просто посетили церковь, маленькая церковь. И вот подросточки, наверное, я думаю, 10 лет или 12 лет сидят, три мальчика, на первой скамеечке с Библиями сидят. И каждый раз, когда проповедник говорит, какой стих, они листают, открывают и читают про себя. Я думаю, как хорошо, как мне понравились эти мальчики. Да? Они с детства уже будут запоминать, где в Библии расположены. Пусть они потом в проповеди, ну, проповедь не все же такие интересные живые. Я видел, они потом уже отвлеклись. Они потом не могли слушать. Сильно проповедник, так сказать, немножко в одном тоне, так монотонно говорил. У них детского внимания не хватило. Но то, что они сидели с Библиями, открывали, я думаю, это уже очень хорошо. Поэтому видно по этому отроку, кем он будет. Как важно, чем занимаются. О ссорах очень много, да, сказано. Я прочитаю. Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору, прежде нежели разгорелась она. Если вы чувствуете, что скоро будет конфликт, ну, мудрость проявите, избегите эту ссору, остановитесь. Это и есть мудрость, что остановиться. Там еще в 20 главе, 3 стих, еще эта же мысль. Честь для человека отстать от ссоры. Ну, а всякий глупец задорен. А кто в ссору вошел, просто показывает, что он глупый. Мудрости у него нет, страха Божия отсутствует. Вот еще признак глупости. Я думаю, мы иногда себя поймаем, что мы тоже бываем глупы. Глупый не любит знания, а только бы высказать свой ум. Вот начинаешь с ним разговаривать, и он сразу, он не дослушает, а он начинает давать советы. И всем дает советы. Вот всем найдет совет, и старшему, и молодому. Во всех вопросах он разбирается. Но это признак глупости. Мудрый человек, если он даже что-то знает, он не спешит это говорить. Он всегда, может быть, его спросят, он где-то и подскажет все. А глупый, он все, что знает, все на ладошке, все выкладывает. Поэтому давайте анализировать себя, как у нас насчет советов других. Если мы очень легки советы давать другим, то вообще это признак глупости. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Бывает у нас так? Михаил так долго объясняет, ой, я уже все понял, да? И начинаю отвечать. Соломон говорит, не выслушал, это глупость и стыд тебе. Выслушай, не так ты много времени потеряешь. И сколько раз ловишься на этом, что начал отвечать совсем не в ту сторону, да? Не, потом, когда выслушал, переспросил, а уже поспешил какие-то советы давать. Вообще в этом отношении вот таким терпеливым, мудрый человек, он умеет спокойно выслушать. А тот, который вот так подошел, вроде поговорить все, а ему быстро ответ дает, у него даже внутреннее неудовлетворение. Ну, еще не послушал меня, уже дает советы, уже знает, что есть. Это не признак мудрости. Состояние духа. Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его? Как важно вот этот внутренний человек, да, и тогда и физически, и все. А если потом дальше он говорит, если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Ну, хорошо говорить, когда все хорошо, а вот в день бедствия будет у тебя этот дух крепкий. Разбор тяжб. Тоже очень так, нам иногда приходится, нам просто делятся и хотят нашу точку зрения иметь. Первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и следует его. Выслушаешь одного человека, ну все, на его стороне, да? Послушал другой, оказывается, совсем все не так, да? Поэтому по одному никогда не суди и даже откажись, что я вторую сторону не знаю, я не буду принимать каких-то даже своих впечатлений. Грех покупателя. Дурно, дурно говорит покупатель, а когда отойдет, хвалится. Но есть грехи, мы уж грехи продавцов, то мы уж сами знаем. Это все там такие люди, которые всех обманывают и только свою цель. Но есть и грех покупателя. И когда особенно торгуется где-то на рынке или дом покупает, и начинает хаять, и начинает говорить, да это такой товар, он этого не стоит, и собьет цену, а потом идет и хвалится. Ох, как я дешево взял. Это такой же грех, как и у продавца. И поэтому вот Соломон в этом говорит, что есть грех продавца, а есть грех покупателя, когда он занижает цену, которую он и радуется, что вот я сумел это сбить. Ну, можно было бы продолжать и продолжать. Но я думаю, так достаточно на сегодня. Просто это клад, это сокровищница мудрости. И сколько не читаешь, опять новые стихи находишь. И сколько не обращаешься, опять находишь. И так хочется запомнить, да? Они не запоминаются. Но все равно иногда в жизни раз и вспомнилось. И вспомнилось, и к месту вспомнилось. Вот у нас, ну мы говорили, да, это тетя Мария Тать, которую убили или за квартиру, да. И вот ее нашли. И нашли, потому что Библия так говорит. Мы как раз в этот день дома в семье читали. «Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника, не опустошай место покоя его, ибо семь раз упадет праведник и встанет». А нечестивые впадут в погибель. Преступник найден, тело нашли, похоронили ее. Но вот не заумышляй против жилища праведника. Да, может быть, тебе сошло много преступлений, но против праведника замыслил, Бог не оставит. И вот так много таких истин, которые, может быть, так читаешь, не замечаешь, а так, кстати, когда прочитал, как здорово подметил он, как Соломон хорошо это, так сказать, отметил. Ну и я думаю, мы сейчас время молитве дадим. Но я хочу сказать, наверное, мы все нуждаемся в мудрости. Как дома поступать, как с мужьями поступать, как с женами, как с детьми, особенно в воспитании. Но нету таких рецептов, вот так поступай, так будет. Да? Всегда надо творческий процесс, наказать, не наказать. Простить, не простить. И так слезно просит. Да я последний раз, я больше так не буду. А надо подумать. Действительно стоит ему прощать, потому что иногда за этим стоит уже привычка, что я выпрошу, и там совершенно нету раскаяния. А просто занять ту позу, в которой выпросить прощение. И так, поэтому всегда надо быть очень... Ну, просите у мудрости Бога. Иногда надо лучше наказать. А иногда действительно видно сокрушение. Просить надо. И так во всех вопросах, и на работе, и в церкви мы нуждаемся в мудрости. Так что мы будем молиться сейчас, будем просить мудрости. Конечно, всю книгу мы притчи не изучим, но Бог дал нам эту книгу. Бог дал нам через Соломона такую удивительную книгу нашей практической жизни. И даже сегодня то, что вы слушали, я думаю, хотя многое как будто бы пролетело, на самом деле нет, где-то что-то зацепилось. Особенно то, что сегодня мне дорого. И я надеюсь, что мы полтора часа, ну, не зря тут просидели, проговорили, что-то осталось. Помолимся, чтобы Бог дал нам мудрости. Аминь.
От юности ранней душа твоя в поисках, но где-то вершина, что счастьем зовется, шаги направляя к неверия полюсу, тебе не увидеть и краешка солнца.
Земные года, предисловие к вечности, бессмертной душе ты не будь без участия. Склонись пред Спасителем ночью рождественской, чтоб встретить царю восходящего счастья.
Ты счастья желал бы большого и чистого, того, что и в бедствии свет излучает, что душу приводит к сокровищам истины и блудного сына весь он облачает.
Земные года, предисловие к вечности, к бессмертной душе ты не будь безучастен. Склонись пред Спасителем ночью рождественской, чтоб встретить царю восходящего счастья.
Спеши с пастухами ночными дорогами, нет места Мессии в затворенном доме. Войди, не смущаясь, в пещеру Богую, там небо посланник лежит на соломе.
Земные года, предисловие к вечности, бессмертной душе ты не будь безучастен. Склонись пред Спасителем ночью рождественской, чтоб встретить царю восходящего счастья.